Дорогие братья, я хочу обращаться сегодня к вам как к проповедникам. Геннадий Сергеевич говорил о служении, ну и говорил о служении такого ответственности в служении. И вчера мысль звучала, что не все, может быть, вы будете служителями рукоположенными, но полагаю, что проповедники вы здесь все. Каждый проповедник, когда готовится к проповеди и проповедует, он хочет, чтобы его проповедь запомнили, чтобы его проповедь поняли и долго помнили. Братья, я тоже хочу говорить сегодня к вам с желанием, чтобы вы на многие годы запомнили мою проповедь. Может быть, это чуть-чуть и дерзковато заявляю так. Но у меня такое желание есть. И если у проповедника нет такого желания, я думаю, что, может быть, тогда не стоит и проповедовать. Ну, если чтобы не поняли, не запомнили. Я знаю. Но когда мы готовимся, мы должны это учитывать. Как готовиться, как говорить, чтобы запомнили. Но такое желание у меня есть. Я прочитаю короткий стих, а потом скажу, для чего я такое вступление делал. Книга Иова, 21 глава, 8 стих. «Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их». Братья, вы здесь курсанты, и вы, конечно, и гомилетикой занимаетесь, и разбором текста, и поэтому сейчас вы меня быстро можете поймать в нарушении небольшом. Я, не учитывая контекст, беру это место Писания. Ну, контекст там такой, что идет речь о нечестивых людях. Они нечестивые, а у них вот так все устроено и благополучно. Таков контекст. Но я не в контексте беру, а сам принцип. Это хорошо или нет, что дети пред лицом их и внуки пред глазами? Сам принцип – это хорошо. Вот это, на это я хочу заострить внимание, не беря во внимание контекст. Братья, вы проповедники. Когда вы ходите проповедовать, и в собрании есть дети, они пред глазами вашими или вы их не замечаете? Братья, вот на эту тему я хочу говорить. Мы должны видеть детей в собрании. Нередко у нас в братстве 48 тысяч детей. В процентном соотношении, я так думаю, ни одного союза в мире нет, чтобы такой высокий процент детей было. Но плохо, что не все проповедники видят детей в собрании, замечают, что они находятся в собрании. Ну, другими словами, очень просто я выражу свою мысль так. Необходимо там, где есть дети, говорить проповедь для детей. Вас здесь будут учить, как правильно конспект составлять, как правильно проповедь составить, как выделить главную мысль. Это все необходимо. Но я хочу подчеркнуть, братья, для детей надо проповедовать, чтобы дети шли с удовольствием в собрание, чтобы что-то звучало им понятное, и чтобы дети запоминали эти проповеди. Это у меня такое вступление. А я сегодня буду говорить проповедь для детей. Хотя понимаю, что передо мной не дети сидят. Передо мной проповедники сидят. Но я почему я так решился? Учитывая, что у вас курсы. Может быть, моя проповедь, которую я сейчас буду говорить, она не будет соответствовать всем требованиям гомилетики. Но эта проповедь будет для детей. И теперь в основание проповеди для детей я прочитаю тоже из книги Иова, с 35 главы, 10 и 11 стихи. «Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Дорогие братья, я хочу обратить внимание здесь на слово научает и вразумляет, и на слово дает песнь в ночи. Знаете, нередко пожилые люди, оглядываясь на пройденный путь, отмечают: если бы я в молодости понимал столько, сколько сейчас, многое в жизни, я поступал бы по-другому. Даже некоторые так выражают, говорят, если бы это возможно было, вернуть жизнь. Но все ли хотят этого или не все, но это невозможно ни для кого. Пройденная жизнь не возвращается. Ну а когда в детстве, это все впереди. И детям не нужно мечтать вернуть жизнь. У них все впереди. А сделают ошибки или не сделают? Ну, можно сделать много, а можно сделать мало ошибок. От чего это зависит? Если Бог будет вразумлять и наставлять, меньше будет ошибок в жизни. И нужно к этому стремиться. А потом отмечу вот на это выражение «песнь в ночи», но чуть попозже. А как Бог вразумляет и наставляет? Вот здесь мы прочитали. «Который научает нас более, нежели скотов земных». Значит, Бог и скотов вразумляет. Но нас вразумляет больше. «И еще наставляет более, нежели птиц небесных». Значит, Бог вразумляет и птиц, и скотов, а нас больше. Но для того, чтобы понять, как Бог наставляет и вразумляет, я хочу рассказать немножечко о птицах и о зверях. Как Бог их наставляет и как Бог их вразумляет. В прошлом году в Кировоградской области был детский лагерь. И вот брат, который живет километров за 70 от этого лагеря, ну, так договорились с этим братом, чтобы он, ну, интересно для детей, вот какое-то занятие провел бы. Потом, чем он занимается? Он разводит много голубей. И у него голуби, ну, специальной породы, ценные голуби. Вот он взял их, посадил в клетку большую голубей. Ну, я не знаю, может быть, штук 60 или 70. И вот за 70 километров приехал. Клетка с голубями стояла в микроавтобусе, голуби не могли видеть дорогу. Он поставил и привез. Потом детям рассказал очень много интересного о голубях, как Бог их вразумляет. И каждому ребенку дал по голубю, научил, как держать, потому что если не умело держать, можно повредить, или крыло подвернуть, или еще что. Он научил их и раздал по одному голубю всем детям. И разрешил им, значит, написать записку, ну, что не захотят, для него лично, и привязать к ножке голубя. И уехал. И вот они отпустили голубей. А он потом засекал, в какое время какой голубь прилетит. Все до единого голубя прилетели за 70 километров, и при том он уехал на час раньше, он сказал, раньше, чем через час, не отпускайте их, потому что они прилетели бы намного раньше его. То есть голуби очень быстро, они так поднялись, вот так пару кругов сделали, сориентировались и ровно домой, раз и прилетели. Как они ориентируются? Это и для науки сегодняшней, это загадка. Ну, это 70 километров. А я слышал даже раньше, когда, ну, даже вот во время войны или в другие вот сложные времена, когда почта не работала, и кто-то уезжал в дальнюю дорогу, даже за несколько тысяч километров увозили голубей, привязывали записочку к лапке, и голубь прямо прилетал домой и приносил весть, ну, от родственника. Как они ищут дорогу? Наука сегодняшняя объяснить этого не может. Это вразумляет Бог.
Из Великобритании в Японию прилетел голубь. Вот такой, как ты рассказываешь.
Да. Ну или даже просто гуси. Вот перелетные птицы на самое большое расстояние летят гуси. Они летят через океан 15 тысяч километров без остановки, потому что океан. И берут ровно, ну, настолько точно направление, чтобы попасть на тот остров, они не просто на другой материк летят, они на остров летят, ну, для зимовки. И если бы они бы, ну, на мизер какой-то сбили бы угол, они бы на остров не попали. И для науки тоже загадка. Бывает боковой ветер, бывает встречный ветер, бывают тучи. Не могут люди понять, как ориентируются гуси, если по звездам, ну а как они, когда тучи они летят? И не могут, наука не знает, как они ориентируются, но они не ошибаются ни на один градус, ни на мизер градуса. Точно летят, невзирая на боковой ветер, и прилетают на тот остров, куда они, куда Бог их вразумляет лететь. Это величие Божье, и наука не может понять. Да, сегодня изобрели навигатор. Ну, как работает навигатор, ученые знают. А как работает навигатор у гусей, не знает наука. Это вразумляет Бог. Ну и теперь, а как скотов вразумляет? Это тоже интересно. Бывает, охотники чаще всего охотятся с собаками. И есть собаки, которые гоняются за лисами. И вот две собаки больших увидели лис. Они, самец и самочка, бегут вместе. Чем отличается бег лисицы от бега собаки? Лисица быстрее набирает скорость и может оторваться от собак, которые за ними гонятся. Но потом лисы устают, и собаки их догоняют. А собаки ориентируются двумя методами. Зрением, когда собака видит лису и бежит, когда потеряла из вида, нюхает следы. Но превосходит зрение. То есть, если собака видит лисицу, она не нюхает, она бежит, ориентируясь зрением. И начинает нюхать следы только тогда, когда потеряла из вида. Ну, это одна и другая, ну, ориентация у них точная. И вот лисы начинают убегать. Они оторвались от собак. Они же хорошо знают лес, в котором они живут, лисы. И они знают, где есть бревно, и подбегает к этому бревну. И самец тогда притормаживает, чтобы собаки не на нюх бежали, а чтобы видели его. Но в это время самка уже спряталась под бревно. И они, когда не видели их, бежали, нюхая следы. Потом, когда собаки увидели самца, они перестают нюхать и пробегают мимо лисицы, не обращая на нее внимания, потому что они видят, а он специально приостановился, чтобы они его увидели. И потом лис начинает делать большой круг по лесу и бежит с такой скоростью, чтобы собаки и не догнали, но чтобы не потеряли из вида, чтобы они не нюхали, а ориентировались зрением. Когда они сделали большой круг, а вот подбегает опять к тому бревну и подбегает не к тому месту, где лисица сидит, а с другой стороны бревна. Раз и спрятался. В это мгновение выскакивает лисица. И собаки теперь лиса не нюхают, потому что увидели лисицу и бегут за ней. Лисица делает большой круг по лесу, подбегает к своему месту, только спряталась. В это время лис выскочил. И они за лисом бегут. И так они погоняют пару часов, потом выскочили вдвоем и побежали. То есть лисы отдыхают в это время, а собаки бегают. И собаки выдохлись, и лисы раз вместе и побежали. Как? Кто их научил этому, а, лис? Бог вразумляет. Бог им такую мудрость дает. Ну, в народе принято считать, что лисы хитрые. Ну, у них-то хитрости нету. Просто Бог их вразумляет хорошо. И они себя ведут, вразумленные Богом. А люди наблюдают за жизнью и говорят, что хитрая лиса. Я в прошлом году, в феврале месяце, был в Тафаларии. Ну, с абаканскими братьями. И вот там местные рассказывали, как у них охота осуществляется. Я сам первый раз узнал, оказывается, охота, ну, настоящая охота, без собак не бывает. Охотник без собаки ничего не поймает, никого не убьет. И вот собаки охотничьи, они тоже имеют, ну, вразумление такое, как себя вести. И вот один брат, там даже верующий брат, у него моторная лодка, Но это не в Тафаларии, а просто там рассказывали мне в Тафаларии за этого брата. И охотничья собака, она уже старая, даже так чуть-чуть перекошенно бегает. Но он говорит, это для меня находка. Я даже не знаю, что я буду делать, когда она уже сильно постареет. Она лежит впереди в моторной лодке, в носовой части, скрутилась в калачик и как будто бы спит. Они потихонечку на моторной лодке плывут по реке. Потом раз, собака резко подскочила и начинает нюхать. А они два брата, один миссионер, а другой местный. Он говорит, смотри, смотри, сейчас она что-то уже улавливает на нюх. И собака прыгает в воду и поплыла к берегу. Он тормозит лодку, тоже к берегу подплывает, она в лес убежала. Говорит, сейчас, слушай, по лаю собаки я определю, на чей след она нанюхала. Или медведя, или оленя, или еще какого-то. Я, говорит, по лаю ее определю. Она будет потом бежать, след нюхать и постоянно лаять, а я буду идти на лай собаки. И мы догоним того зверя. Медведь это, или олень, или кто там побежал. Если она понюхает, подбежит, и она определит, сколько времени назад, то есть если полдня назад прошел зверь, то за ним бесполезно, уже не догонишь. Тогда она не будет лаять, она вернется сейчас. А если недавно, тогда она побежит. То есть собака определяет, есть ли смысл гнаться или уже бесполезно гнаться. Точно, говорит, мы подплыли к берегу, вот он мне, говорит, рассказывает этот охотник. И возвращается собака, прых опять на носовую часть, опять лежит. Поплыли дальше. Значит, след был, но давнешний. И она вернулась. А потом, говорит, дальше проплыли, точно так она отреагировала, собака. Мы тоже подплыли к берегу, ждем лая. Слышим, залаяла. Все, она говорит, медведь идет. Все, по лаю собаки он определил. И пошли, 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 часа четыре шли. Она бежит на таком расстоянии, чтобы они успевали. Она все рассчитывает. И привела к медведю. И они застрелили медведя. Вот так Бог вразумляет и скотов, и птиц. Ну, а мы прочитали с вами, что научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Мы очень нуждаемся, чтобы в конце жизни не говорить, ах, жизнь вернуть бы. Пока жизнь вся еще впереди, нужно быть внимательными к тому, что Бог говорит. Он вразумляет, и Он наставляет. И это очень ценно. Он больше вразумляет, чем скотов земных и птиц небесных. И теперь за песнь в ночи, вот в 10 стихе мы прочитали, который дает песни в ночи. В общем-то, в прямом смысле слова ночь, очень хорошо, что ночь есть. То есть тогда, когда мы устали в течение дня, может быть, если это дети, то бегали долго, игрались, помогали папе и маме, теперь приходит вечер, есть возможность лечь и выспаться. Но есть переносное значение ночи. То есть тогда, когда приходит у человека трудная полоса жизни, переживания глубокие, в переносном смысле называют это ночью. Я думаю, что образное значение есть в том, что и Господь Иисус родился ночью. Это была ночь не только как время суток, но это была ночь, то есть мрачная, период мрачный, тогда, когда было отступничество от Бога. Для народа израильского это тоже был трудный период, они были порабощены, то есть над ними господствовали тогда римляне. Они ожидали избавления, много было трудностей, переживаний, скорбей. То есть в двойном смысле Иисус родился ночью. И с момента прихода Иисуса начался рассвет. Я думаю, что о благодати Господней свидетельствует и небеса, и движение планет. Люди, умеющие изучать движение звезд, и там тоже видят Евангелие. И в календаре тоже можно увидеть Евангелие. Рождество Христово было в самую длинную ночь в году. И после Рождества начинает день увеличиваться. Это тоже Евангелие. А Иоанн, Креститель, родился на полгода раньше. Значит, самую короткую ночь Иоанн родился. Ну, я не знаю, ночью он родился или нет. Я имею в виду, когда Иоанн родился, тогда короткие ночи были. И с момента рождения Иоанна ночь увеличивается. С момента Рождества Христова день увеличивается. Я думаю, что есть здесь какая-то связь, что Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умаляться. И вот начинает рассвет, то есть увеличивается день, это тоже Евангелие в календаре. С Рождества Христова увеличивается день. Я вот расскажу один интересный случай. Виктор Кузьмич Моша рассказывал, как в его жизни наступила ночь. В 66-м году, когда была делегация вот в Москве, и многих представителей делегации, ну, то есть наших братьев и сестер, арестовали. Ну, кому-то дали сутки, кого-то сразу отпустили, а кому-то, на кого-то завели уголовное дело. На Виктора Кузьмича, там, его тоже арестовали и завели уголовное дело. И интересно, что посадили его в тюрьме КГБ в одиночную камеру. Он говорит, это что-то ужасное. Там коридор в этой камере, в этой тюрьме, где одиночные камеры, устелен коврами для того, чтобы не было слышно шагов. Подают пищу, так устроена кормушка, чтобы не было видно рук, кто подает пищу. И вот смысл тот, чтобы длительное время человек не видел никакого человека и не слышал голоса человеческого. То есть, чтобы он находился в изоляции. Один, чтобы находился. И открывается глазок смотреть, тоже это все сделано так, чтобы бесшумно. Я не могу определить, когда на меня смотрят или на меня не смотрят. Я постоянно один. Прошло несколько недель, и я сильно стал унывать. Потом начал плакать. И вот одну, вторую, третью неделю я плачу и плачу. На меня вот такая вот тоска, такая вот печаль. Все сильнее и сильнее наваливается, наваливается. И я чувствую, чем это закончится. Многие люди, неверующие, в таких условиях с ума сходят. В моей жизни началась мрачная ночь. И вдруг я понял, где моя ошибка. Я допустил уныние. И тогда я начал петь. Не случайно Виктор Кузьмич, кто с ним общался, он всем советовал, кто переживает какие-нибудь или депрессии, или переживания, говорит, первое лекарство – пой. Пой по 5 псалмов каждое утро, пой в обед по 10 псалмов, пой вечером. Он это на личном опыте испытал. Когда он попал в эту вот ситуацию трудную, в ночь в его жизни наступила мрачная, Господь вывел его с этого состояния через пение. Он начал петь. И тогда отлегло, душа успокоилась, Господь утешил. И поэтому здесь так и сказано, Господь дает песни в ночи. Дорогие друзья, это очень ценно, что Господь нас и наставляет, и вразумляет, и утешает, дает песнь ночи. И поэтому мы должны запомнить, нам нужно быть чуткими к наставлениям Господним и никогда не унывать. И если наступает уныние, нужно петь песни. Пусть Господь благословит нас всех в этом. Аминь.